страна готова будет подхватить то, что сделаете вы.
Американская разведка говорит, что Кремль не готов к компромиссам. То же самое говорит и Путин, но теперь открыто. У России, по его словам, война в крови.
Это в генах у нас, понимаете?
Есть решение Верховного Главнокомандующего о кратном наращивании количества резервистов.
Набрать побольше резервистов и сделать призыв круглый год. Какие еще у чиновников планы на тех, кто в армии, и кого в армию хотят забрать?
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, и это программа «Лицом к событию». Сегодня мы разберем новые законы для тех, кто уже в армии и кого государство к службе готовит, а также попробуем выяснить, к чему такая спешка. Глобально, к чему Кремль готовит страну, Путин озвучивает на камеру в Московском военном госпитале после рассказа о ядерном подводном беспилотнике.
Мне кажется, что вам тоже это важно, да? Вы там воюете на фронте, жизнь рискуете, и, конечно, думаете, ради чего вы это делаете, насколько страна готова будет подхватить то, что сделаете вы, рискуя жизнью, здоровьем, защищая Родину, да? Насколько она в состоянии будет дальше идти вперед, укреплять свою обороноспособность.
Восьмиминутный рассказ о новой, теперь уже подводной ядерной ракете важен раненым разведчикам, говорит Путин, потому что показывает, как ученые, инженеры, да и все люди в стране поддерживают войну. В его речи, правда, войну заменяет слово обороноспособность. Страну, похоже, ждут и фильмы про военных. Они и так были, но теперь участники так называемой спецоперации попросили Путина снимать еще больше.
Я посмотрел, ваши, один из ваших боев, бой ваш был под мостом. Это уже сюжет, честно говоря, для блокбастера, для хорошего фильма, для хорошего рассказа. Ну, а что же, как нет, да? Ну, так и есть. А те иконы, которые вы мне подарили, в которые пуля вошла и спасла вам жизнь. Это же тоже история для фильма, для чего угодно. И, конечно, о таких историях насколько.
Мужчина, кстати, который сидел рядом с Путиным, издание вот так его пробило по сервисам по узнаванию лиц, и выяснилось, что это актер из Беларуси. Но к этому вернемся чуть позже. А вот сейчас мы показываем вам кадры того самого моста, который разведчики захватывали, рискуя жизнями. Любопытно, что в материалах ТАСС, а вероятно, их Путин и читал, автор пишет об опасности открытого болота вокруг моста, и что об этом знали еще до начала операции. Но все равно разведчиков отправили, понимая, что их обстреливают со всех сторон. Но даже если впечатляющих результатов не будут, останутся хотя бы истории, резюмируя выступление Владимира Путина. А чтобы таких военных историй было еще больше, депутаты уже подготовили законодательную базу. Сейчас расскажем подробности.
Одно большое хорошее дело делаете. Не даете нам дремать в прямом и переносном смысле слова.
Это спикер Госдумы Вячеслав Володин призывает депутатов поаплодировать журналистам парламентского пула. Заодно Володин назвал Госдуму ни много ни мало самым открытым парламентом мира. По-настоящему важные проекты Дума рассматривала в блоке под общим названием о внесении изменений в отдельные законодательные акты. Среди них оказался закон о привлечении резервистов на службу в мирное время.
Резервисты – это патриотически настроенные граждане Российской Федерации, пребывающие в запасе и добровольно заключившие контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве.
Закон о резервистах принят сразу в трех чтениях одним днем. Это редкость, которая встречалась только в начале пандемии и войны. Новый документ позволяет привлекать резервистов к выполнению задач в так называемое мирное время.
Вы прекрасно знаете, что обстановка непростая. Страна живет в условиях периодических атак беспилотников противника, в том числе по критически важным объектам. И обеспечение безопасности этих объектов является важной государственной задачей. так как они являются базой для развития экономики страны.
Речь о нефти- и газоперерабатывающих заводах, хранилищах нефти, газопроводах, складах, предприятиях ОПК. Теперь резервистов можно направлять на дополнительные специальные сборы по указу президента, где они и будут защищать критически важные объекты с сохранением рабочих мест на гражданке. Глава комитета Госдумы Андрей Картополов заявил, что сейчас у российской армии 30 тысяч резервистов. В начале 2023 года в интервью «Парламентской газете» он называл куда большее число.
В России существуют де-факто два мобилизационных резерва. Общий, куда входят все подходящие по возрасту люди, не имеющие ограничений к воинской службе, и так называемый боевой армейский резерв, численностью порядка 2 миллионов человек, которые составляют резервисты-контрактники.
Картополов предлагает заключать контракты резервистов с теми, кто непосредственно работает на критически важных предприятиях.
Есть решение Верховного Главнокомандующего о кратном наращивании количества резервистов.
В отличие от первоначальной версии документа, которую 2 недели назад одобрила правительственная комиссия, из принятого закона исключили использование резервистов за рубежом и в контртеррористических операциях. Также Госдума приняла так называемый закон о круглогодичном призыве. С 1 января повестки в армию будут направлять без привязки к конкретному месяцу. Отправляться к месту службы призывники будут, как и прежде, 2 раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. На том же заседании зампред Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить ответственность за диверсии, отменить сроки давности и снизить возраст ответственности до 14 лет.
Мы фиксируем существенный рост факт совершаемых диверсий и преступлений диверсионной направленности. Обращаю ваше внимание, что с 2022 года отмечен рост этих преступлений в 9 раз. При этом каждый четвертый – это несовершеннолетний.
Инициатива предполагает наказание за диверсию вплоть до пожизненного заключения. Это означает, что несовершеннолетние могут получить срок выше собственного возраста.
Прямо шагом марш!
Курсанты военных вузов и академий жалуются, что их рапорты об отчислении не принимают, пишут важные истории, так как контракты с Минобороны после путинского указа стали бессрочными до конца войны. Например, такая ситуация сложилась в военной академии связи имени Буденного. К журналистам обратился один из первокурсников. По его словам, в общей сложности отчислиться из академии не могут около 20 первокурсников. До конца первого года обучения они числятся призывниками. Курсанты опасаются, что их специально удерживают до подписания контракта. Обычно это происходит перед вторым курсом.
Это еще не все законы, которые на примете у чиновников. Дождитесь второй части, а пока для зрителей YouTube-канала «Радио Свобода» опрос в чате трансляции. Зачем же сейчас новые законы для военнообязанных? Чтобы исправить прошлые ошибки для бесконечной войны или, может быть, для еще одной мобилизации? И пока вы отвечаете, к нам подключается политик Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Евгений, депутат Коломейцев на том заседании, которое мы цитировали, говорил, что у внутренних войск России нет специального оборудования, чтобы бороться с беспилотниками. Депутат Яровая даже поправила его, сделала ему замечание за излишнюю болтливость. А если правда задуматься, есть ли смысл резервистами с обычным оружием, которое не приспособлено для дронов, есть ли смысл ими защищать заводы?
Ну, это больше, наверное, к военным экспертам вопросы, но исходя из того, что многие военнослужащие российской армии говорят о том, что они, соответственно, гладкоствольным оружием обороняются от беспилотников на линии так называемого боевого соприкосновения, то, наверное, и здесь предполагается, что гладкостволом можно как-то, как-то нейтрализовывать вот эти все угрозы. Насколько это будет эффективно, ну, есть сомнения, понятно, время покажет.
Ну, скорее, не то чтобы хотелось какую-то военную сторону, а не военный аспект затрагивать этого вопроса, а просто вот чисто человеческий, да, что все-таки беспилотнику-то все равно из какого оружия по нему стреляют. Но мы видим, сразу много законов принимается, вот просто за 1 октябрь сразу несколько законов, которые затрагивают напрямую военнообязанных, есть, которые косвенно относятся к войне, и мы еще несколько процитируем в нашем эфире. К чему это? Это устраняет какие-то неточности, предыдущие огрехи, или к страну все-таки к чему-то готовят?
Ну, я думаю, готовят, безусловно. То есть очевидно, что Путин боится прекращать войну. В общем-то, об этом уже говорили достаточно откровенно. В том смысле, что вы помните, как Караганов говорил, что участников СВО он предлагают отправить в Сибирь, то есть они боятся демобилизации. А если окончить войну и не демобилизовать как бы военнослужащих, то у них тут же, они же в большинстве своем очень устали и хотят домой. Единственное, о чем думают, это об окончании войны и о том, как они возвратятся домой. И вот если война закончится, их не демобилизуют, ну, там возможны и бунты, и, в общем-то, разные негативные последствия для власти. Поэтому они боятся. Да. Ну и к тому же за счет войны можно отвлекать многих как бы наших сограждан. Даже вы видите, в ЦИОМ проводит опрос, согласны ли вы в условиях вот военного времени на ограничение прав и свобод граждан. Это же, ну еще Платон об этом писал, да, что путем вот военных операций, да, путем вот поиска внешнего врага можно отвлекать от внутренних проблем. И это работает на увеличение рейтинга часто Путина, да, это уже неоднократно, в общем-то, апробировалось. Самый такой большой успех для него был, это Крым, конечно. И я думаю, сейчас вот он думает, как, возможно, да, вот страны Балтии сейчас под самой большой угрозой, потому что, ну, понятно, в военном отношении они, наверное, самая лакомая жертва для него, и они близко. Они соприкасаются непосредственно по границе, да. Возможно, что он решил, что как бы Европа не сможет ничего сделать, а Трамп не захочет, или, ну, в общем, не будет ввязываться, или как-то он с ним договорится. Вполне вероятно, что да, то да. И надо понимать, что вот то, что сейчас говорится, что за рубежом не будут использовать. Вот эти все ДНР, ЛНР, там, Запорожская, Херсонская области, да, они же по путинской-то конституции как бы в составе России. То есть направлять туда резервистов для охраны так называемых гражданских объектов, а там под гражданским объектом все что угодно можно назвать, в том числе на территории, контролируемой ВСУ, между прочим. Так вот, могут вполне туда направить, то есть полноценно для участия в боевых действиях. Это по путинской конституции, это все территория России. И они так это и будут трактовать.
Ну и также мы отмечаем, что в большой спешке принимались законы, в частности, закон, который касается круглогодичного призыва. Он не относится к резервистам, но он относится к вообще всем мужчинам военнообязанным, кто потенциально попадает по возрасту к армии. И что любопытно, если раньше по задумке было, что человек получает повестку и его поражают в правах, он не может выезжать за границу и несколько еще у них его есть ограничений, то что теперь происходит с этим, когда призыв идет круглый год? Мы связались перед эфиром с правозащитником Сергеем Кривенко, и об этом нововведении он нам рассказал подробнее.
Ну и да, и нет, потому что круглогодичный призыв означает, что повестки будут рассылаться круглый год. Медицинское свидетельство может проходить круглый год, вызовы в военкомат круглый год. А если человек не является сейчас по повесткам врученным, ну или с того момента, когда повестка уже направлена, это, во-первых, ограничивает право на выезд из страны, если он не явился там через 7 дней, через 7 дней тоже право на выезд, и если он не явился в течение 20 дней, то это, возможно, ограничение прав. Это действительно, да. То есть ограничения могут быть наложены уже не только во время призыва, но и в течение круглого года. Но, с другой стороны, это позволяет добиваться права на защиту здоровья в течение круглого года, потому что нередки были ситуации, когда призывник, имея документы медицинские, подтвержденного заболевания, спорить с военкоматом, призыв кончается, и все. И призывная комиссия перестает работать, и вся, весь этот спор переносится на следующий призыв, и приходится начинать все сначала. Поэтому для некоторых ситуаций это как бы положительный момент, а для многих, наверное, будет отрицательный.
Получается, что лишь для маленькой группы людей есть положительный эффект, но для большинства это означает, если вам пришла повестка, то вы будете поражены в правах получается, целый год, пока вас просто не отвезут на сборные пункты и не доставят в армию. Но про другую группу военнообязанных, про резервистов, депутат Картополов сказал, что Путин ждет кратного увеличения их числа. Где их возьмут, депутат не уточняет, но другой депутат, Матвеев, предлагает разрешить всем, у кого есть разрешение на огнестрел, сбивать беспилотники. Евгения, как вы думаете, вы допускаете, что подобные сперва как будто разрешительные меры через какое-то время превратятся уже в принудительные?
Ну, этого нельзя исключать, да. И тут надо понимать, что как только этих людей с гладкостволом возьмут в оборот, ну, дальше пойдет по примеру срочников, по примеру вот этих курсантов, о которых у вас только что репортаж был, да, их всех в той или иной степени будут сначала убеждать, а кого-то, ну, наверное, не всех, но кого-то потом и принуждать к заключению контракта. То есть не надо думать, что вот пришел там, два месяца отслужил на военных сборах и все. Там задача сразу будет. Сразу максимально набрать на контракт, чтобы они подписывали. А все контракты сейчас, я напомню, бессрочные. То есть вот этот указ Путина о мобилизации, он предусматривает бессрочность контрактов до завершения вот этого указа, а он не завершен на 21 сентября 2022 года. И, соответственно, их будут, безусловно, склонять к заключению контракта, потому что, ну, иначе, как бы, смысл теряется всего этого мероприятия. Иначе, ну, зачем, если вы набрали, через два месяца его отпустить? Ну, нет, конечно, как бы, не эта цель.
Угу. Ну и вот раз вы затронули вопрос курсантов, тоже кажется нам очень интересной и довольно странной историей. Мы об этом тоже спросили Сергея Кривенко, правозащитника, почему же у детей, получается, да, которые учатся в военных училищах, не принимают даже рапорты о том, что они хотят закончить это обучение. Вот что сказал правозащитник.
Ну и сейчас, и раньше эти были проблемы, просто с того момента, когда курсанту исполняется 18 лет, он становится военнослужащим, приобретает этот статус военнослужащий, и тот контракт, который он заключает с образовательным учреждением, он считается контрактом. Обычным, ну не обычным, не с частью он заключает, а то есть он получает статус военнослужащего, и по указу Путина 21 сентября 2022 года он не может уволиться. Ни по каким основаниям, как бы вот из-за плохой учебы тоже получается, если его отчисляют, он остается в статусе военнослужащего, и его могут отправить даже в зону боевых действий.
И мы обещали вам, дорогие зрители, рассказать еще об изменениях для военных, которые в разработке. Минобороны, например, предлагает ужесточить наказание для тех, кто сбегает из военной части. От чего бежать из армии, наглядно показывает недавнее расследование издания «Верстка». Подробности в нашем материале.
Не знал, да, что дед такой был? А сам воюешь так же, как дед?
Стараюсь.
Да, но это о чем говорит? Это в генах у нас, понимаете?
Владимир Путин навещает ветеранов так называемой СВО в госпитале, дарит подарки и восхищается их мужеством. А в это время так называемое обнуление, то есть внесудебная расправа неугодных солдат, стала одним из главных символов войны России с Украиной. Издание «Верстка» поговорило с десятками военных и их родственниками, которые рассказали о причинах и видах обнулений, и опубликовало картотеку. В ней более 100 российских военнослужащих, осуществляющих казни и отдающих приказы обнулить.
Наши же, которые хотят нас всех обнулить по той простой причине, что мы отказываемся выполнять их тупые, необдуманные, пьяные приказы.
Российских военных казнят свои же сослуживцы за дисциплинарные нарушения, за отказ идти в заведомо самоубийственные штурмы или разведку. На них сбрасывают гранаты со своих же дронов, сажают в ямы, пытают и бьют до смерти, заставляют драться друг с другом насмерть. Один из анонимных собеседников «Верстки» рассказывает.
Для обнуления был специально обученный человек. Когда начинался штурм, он должен был по команде поднять условных 10 человек и послать их вперед. Тех, кто отказывался, в упор расстреливал из автомата.
Кроме того, военнослужащих отправляют в штурм без оружия или снаряжения под угрозой расстрела.
Начали поступать приказы сдать оружие, сдать средства индивидуальной бронезащиты и выдвинуться ночью через минное поле в посадку, где сидит противник.
Засовывает им взведенные гранаты под бронежилеты. Пытающихся скрыться или сдаться на поле боя расстреливают свои же.
Воевать-то зашло, например, 100 человек в группу, в позицию, а выходят-то всего 5, потому что половина пытается уйти, и все, их свои же убивают.
Кроме садистских и дисциплинарных мотивов, у обнуления есть и прямая выгода. Командиры шантажируют военнослужащих.
В определенный день по приказу командира полка собрал деньги в размере 1 150 000. По приказу командира полка, чтобы парни не пошли в штурм.
Платить нужно за то, чтобы не идти в штурм, за возможность уйти в отпуск. В иных случаях у солдат забирают банковские карты и снимают с них все деньги, даже после их смерти, не заявляя о гибели официально. Тела обнуленных топят, закапывают или маскируют под гибель от огня противника, или объявляют ушедшими в самоволку. Шантажируют и родственников военных, требуя деньги за их необнуление.
Отбирают деньги, обнуляют, и так оно и есть. Обнулили моего ребенка 8 мая. Сами же командиры.
Попытки пожаловаться в прокуратуру или вышестоящим командирам чаще всего лишь ускоряют процесс обнуления, но не приводят к разбирательствам. Один из офицеров российской армии анонимно сообщил верстке.
Да, конечно, все в курсе. Тут полный карт-бланш. Какие-то движения могут быть только по коррупции, по снабжению, по таким вот вопросам. А ямы, обнуление – это норма, это часть дисциплины. От этого никуда не деться.
Другой свидетель рассказал журналистам, что смог со своими жалобами добраться даже до ФСБ, но это не слишком помогло.
Получил ответ. А что мы сделаем? Инфу к делу не пришьешь. А свидетелей успевают зачищать. Либо они погибают при загадочных обстоятельствах. Один вот живот себе вспорол, другой горло перерезал.
Источник верстки в военной прокуратуре сообщил, что в ведомстве скопилось более 12 000 жалоб на расправы над личным составом. Неофициальное распоряжение запрещает давать этим жалобам ход. По данным украинского проекта Frontaligence Insight, в 2025 году число дезертиров в российской армии в сравнении с предыдущим годом удвоилось. Всего на конец 2024 года число дезертиров достигло 50 000. Тем временем русская община выкладывает видео с задержаниями самовольно оставивших часть российских военных.
Искали 1.5 года, человек в Сочи. По всем постановлениям был в розыск, никто найти не мог. Организация русской общины города Пензы сделала это буквально за сутки. Спасибо, ребят. Низкий вам поклон. А мы поедем дальше служить.
Правда, сама община это видео через некоторое время удалила. По данным ведомости, Минобороны предлагает снизить срок отсутствия военнослужащего без уважительной причины до объявления его ушедшим в самоволку с 10 до 2 дней, что позволит отдавать военных под суд уже через 2 суток их отсутствия.
И один из авторов верстки рассказывал телеканалу «Настоящее время», что военные сами обращаются к журналистам с этими историями, потому что военная прокуратура такие дела не расследует. Почему же государство своим не помогает? Евгений, как вы думаете?
Ну, у государства совершенно другие задачи. Государство кто это? Это же не страна в целом, это не народ. Это государство – это власть. Власть у нас почти вся сейчас сосредоточена в одних руках, да, в руках Владимира Путина. Это не в его интересах все это обнародовать, какую-то справедливость искать, каких-то виновных наказывать. Для него главное, чтобы война продолжалась. Это ключевое. Это помогает ему удерживать власть. И удерживать власть над нами, над народом, в том числе над теми, кто воюет, в том числе над теми, кто складывает за него, за его власть жизни. И вот с этой точки зрения все логично на самом деле происходит. Если бы еще ресурсов ему хватало, так вообще бы у него жизнь замечательная была. Но вот проблема сейчас с ресурсами возникает, с людскими, с финансовыми. И вот это как раз может все подкосить.
Сегодня Путин навещал военных в госпитале. Мы показывали частично эти кадры, как Путин приезжал. Он привез иконы, нарисованные на бронепластинах. Журналист BBC подмечал, что, скорее всего, это, ну, я думаю, многие посчитают, что это постановочные кадры. Даже там не нужно считать количество медалей, что они одинаковые на груди у каждого из военных. Как вы думаете, как эти кадры, вот эти мероприятия показательные, влияют ли они вообще на боевой дух?
Не, на боевой дух никак не влияет абсолютно. Все знают, что там показуха одна. Это для среднестатистического потребителя внутри России, который не сильно во что-то вникает, не интересуется сильно политикой. Ну, таких надо признать в любой стране, не только в нашей, как бы, большинство. И вот такие там люди, они, в принципе, такую картинку, ну, понимают, может, что-то где-то замалчивают, но в целом все ок. Вот им эта картинка вот так говорит, что в целом будто бы ситуация под контролем. Этого и пытается добиться пропаганда. Конечно, сами военные, они смеются над этим, они в своих обращениях говорят, что там одно вранье. И их родственники, те, кто с ними соприкасается, как бы друзья, все это уже давно знают.
Как вы думаете, разделяют ли эти же военные усталость гражданских от войны? Мы видим уже несколько дней подряд, и как Москву защищают от беспилотников, и чего же там говорить про приграничные регионы, про Брянскую область, где люди и страдают, и погибают, к сожалению.
Ну, тут надо же разделять, то есть гражданских где? Если в Брянской, в Курской области, да, в Белгородской, то да, конечно, там люди реально устали, там люди реально страдают. Если говорить про ту же Москву, ну, пока все-таки надо признать, что большая часть москвичей особо не ощутили войну, и там вообще какой-то усталости говорить сейчас сложно достаточно. А военные же сами, ну, конечно, они устали. Единственное, о чем они мечтают, большинство из них, по крайней мере, кто реально находится там на первой, даже на второй линии, естественно, это вернуться домой. Все не только об этом и хотят. Даже те, кто пошел, кто из патриотических соображений, кто из корыстных, ну, ложно понятых, как бы патриотических, да, кто из корыстных, кто там просто по злости, по какой-то там с женой поссорился, вот пошел на зло, контракт подписал, такие случаи тоже есть, и немало, кстати говоря. Кто от безысходности, вот ко мне недавно человек обратился, что долго не мог работу найти, предпенсионный возраст, пенсию подняли, пенсионный возраст подняли, человек не мог работы долго найти. И вот с психу пошел, подписал контракт. И таких много. У нас, понимаете, надо помнить, что бедность – это топливо войны. И не только в России, везде. То есть, чем беднее люди, тем легче их рекрутировать на войну, а госпропаганда поможет убедить в том, что это в какое-то благо.
Да, ну, а чиновники, соответственно, и законодательную базу под все это подготовят. Спасибо вам большое, Евгений. Политик Евгений Ступин был с нами в прямом эфире. И мы спрашивали вас, дорогие зрители, к чему же все эти подготовительные действия? Зачем принимать так много и сразу в такой спешке законов, которые касаются военнообязанных? 66% наших зрителей считают, что это нужно для бесконечной войны. И на втором месте ответ про еще одну мобилизацию. И такие же выводы подтверждает телеканал NBC News, который ссылается на свои источники в американской разведке. Они говорят, что Путин не готов к компромиссам, и, судя по всему, все это будет продолжаться. Спасибо, что смотрели. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах.